Глава 7. В дверь Мэтью постучали.
«Молодой сэр»,
— позвала миссис Нэттлс,
«тут к вам мистер Воган».
«Мистер Воган?» Мэтью встал со стула, где задремал в сумерках раннего вечера, и открыл дверь. «Чего он хочет?» Миссис Нэттлс поджала губы, будто молча укоряя его за такое беспамятство.
«Он говорит, что пришел отвезти вас к себе домой на ужин, и что ужин будет на столе в 6 вечера».
«Ух, забыл. И сколько сейчас?»
«Почти 6:30 по каминным часам».
«Ох, если был когда-нибудь вечер, когда мне никому не хотелось идти ужинать, так это сегодня», — сказал Мэтью, протирая воспаленные глаза.
«Может быть и так», — коротко ответила миссис Нэттлс. «Но какого бы мнения я ни была, Лукреция Воган, уверена, что были сделаны приготовления к вашему приходу. Вы не должны теперь их разочаровывать».
Мэтью кивнул, хотя продолжал хмуриться. «Да, вы правы. Что ж, скажите, будьте добры, мистеру Вогану, что я через несколько минут спущусь».
«Скажу. Да, а вы не видели с утра мистера Бидвилла?»
«Нет, не видел».
«Он всегда говорит мне, ждать ли его к ужину. Я тут болтаюсь без якоря, не знаю, что он будет делать».
«Мистер Бидвилл, скорее всего, весь в скорбных хлопотах, связанных с мистером Пейном», — сказал Мэтью. «Уж вы-то лучше других знаете, как он закапывается в работу».
«О, да, сэр, это верно. Только знаете, тут у нас завтра вечером должен быть вроде фестиваль, и мистер Бидвилл дает обед для некоторых из балаганщиков. И даже хотя у нас такая трагедия, мне все равно необходимо знать, что он желает подать на стол».
«Я уверен, что он сегодня рано или поздно появится».
«Может быть. Я никому про убийство не сказала, сэр, как он захотел. Но у вас есть предположение, кто бы это мог сделать?»
«Ни Рэйчел, ни дьявол, ни какой-нибудь воображаемый демон, если вы об этом спрашиваете. Это дело рук человека». Мэтью не решился дальше вдаваться в тему. «Простите, мне нужно собраться».
«Да, сэр. Я скажу мистеру Вогану».
Наспех отскребывая бритвой дневную щетину и споласкивая лицо, Мэтью собирал волю в кулак для пребывания в обществе тех, от кого хотел бы только одного, чтобы его оставили в покое. Он весь день провел возле магистрата, наблюдая, как доктор Шилдс проделывает мучительное промывание кишечника. Потом Вудварду прибинтовали на грудь свежую скипидарную припарку, свежую мазь наложили вокруг ноздрей. В первый свой визит с утра доктор принес мутную, янтарного цвета жидкость, которую магистрат с великим трудом проглотил, и назначил следующую дозу около 16:00. Мэтью не мог, глядя на руки доктора Шилдза, не представлять себе, что эти руки делали прошлой ночью. Если Мэтью ожидал быстрых результатов, он был разочарован. Почти весь день Вудвард не приходил в сознание, и горячка терзала его немилосердно. Но потом магистрат спросил у Мэтью, как идут приготовления к казни мадам Ховард, то есть, кажется, вернулся из царства бреда. Мэтью надел чистую рубашку, застегнул ее до шеи, вышел и направился вниз. Его ожидал тощий низкорослый человечек в сером костюме, белых чулках и начищенных черных башмаках с квадратными носами. На голове у человека была коричневая треуголка, в руке он держал фонарь с парой свеч. Лишь секунда потребовалась Мэтью, чтобы обнаружить лоскуты заплат на коленях и заметить, что пиджак на пару размеров больше, чем нужно, что говорило о займе или обмене.
«Ага, мистер Корбетт», —
пришедший изобразил улыбку, достаточно энергичную, но что-то в этих глубоко посаженных светло-синих глазах, в лице, довольно-таки изможденным и костистым, предполагало водянистую конституцию.
«Я Стюарт Воган, сэр, польщен нашим знакомством».
Мэтью пожал ему руку, довольно вялую. «Добрый вечер, сэр, и благодарю вас за приглашение на ужин».
«А мы благодарим, что почтили нас своим присутствием. Дамы в ожидании. Пойдемте».
Мэтью последовал за Воганом, который шагал заметно косолапя. Небо над крышами Фаунд-Ройла олело на западе и стало фиолетовым на востоке. Первые звезды замерцали на темно-оранжевом своде над головой. Дул теплый мягкий ветерок, и цикады стрекотали в траве вокруг источника.
«Прекрасный вечер, не правда ли?»
— спросил Воган, когда они свернули с улицы Мира на улицу Гармонии.
Я боялся, что мы все здесь утонем, не увидев больше Божьего солнышка».
«Да, трудное было время. Слава богу, что тучи на время разошлись».
«Слава богу, что ведьмы скоро не будет. Клянусь, она к этому потопу тоже руку приложила».
Мэтью в ответ хмыкнул. Он понял, что вечер будет очень долгим, и все еще обдумывал сказанную Воганом фразу «дамы в ожидании». Они миновали таверну Ван Ганди, где, судя по шумным голосам клиентов и кошачьему концерту двух вдохновенных музыкантов, наяривавших на лире и барабане, царил дух мощного подъема. Мэтью показал, что Воган, проходя мимо, покосился задумчиво на это заведение. Вскоре они миновали дом новоприставленного Николаса Пейна, и Мэтью не без интереса заметил, что сквозь щели ставней пробивается свет лампы. Ему представилось, как Бидуэлл на коленях оттирает пол дегтярным мылом, золой и песком и проклинает судьбу, а труп Пейна, завернутый в простыню и засунутый за лежанку, ожидает своей дальнейшей участи.